Мы очень рады, что вы все-таки тоже досмотрели до этого места. Если вы включили специально для этого места, то вдвойне вам большой привет. И меня зовут Евгений Шкляр, я евангелист компании Microsoft. И сегодня я расскажу вам о том, как правильно или неправильно использовать и проектировать интерфейсы для UVP и, соответственно, как улучшить пользовательский опыт в некоторых аспектах ваших UVP-приложений. Сегодня мы поговорим вкратце о том, что такое универсальная платформа Windows, как она появилась, за счет чего она развивается и как она работает. Я думаю, если вы внимательно следили за докладами в последние несколько дней, точнее, последние два дня, то вы уже слышали это, но тем не менее, я думаю, стоит еще раз на этом заострить внимание. Кроме того, сегодня я расскажу, как сделать интерфейс гибким, адаптивным, как понять, что вообще нужно делать правильно, что делать неправильно, и как все это соотносится с большим зоопарком устройств, который сейчас работает на платформе Microsoft. Кроме того, мы поговорим о том, как улучшить пользовательский опыт для ваших приложений и игр на Xbox, и узнаем вместе с вами, что такое так называемый трехметровый опыт, который я так перевел, как будто просто взял какой-то плохой словарь и закинул туда это определение. Итак, Windows 10 — это платформа, это операционная система, во-первых, которая работает более чем на 300 миллионах устройств по всему миру. В прошлом году Microsoft запустила Windows 10, и это был грандиозный запуск, и сейчас уже 300 миллионов устройств, повторюсь. И что это значит для всех нас, как для разработчиков, как для людей, которые близки к IT, которые пользуются этой системой каждый день? Во-первых, это одно семейство продуктов. Это в данном случае операционная система, это как бы одно из направлений. Это семейство продуктов, которое семейство устройств, которое работает на этой операционной системе, работает в этой экосистеме. И это значит, что у нас есть одна платформа и у нас есть один магазин. Магазин, который прямо сейчас доступен 300 миллионам ваших потенциальных пользователей, он предустановлен прямо в системе, которая работает уже на этих девайсах, на планшетах, на компьютерах, на всем, на телефонах огромное количество. И самое главное то, что магазин сейчас будет расширяться, он будет включать в себя не только казуальные игры, он будет включать в себя хардкорные AAA-тайтлы, вышел недавно Quantum Break, вышел Rise of Tomb Raider, вышло огромное количество игр, и сейчас все это будет только расти, это означает отличную возможность для вас, как для разработчиков, поделиться своими играми с аудиторией и заработать на этом. Но я думаю, что, опять же, вы могли уже об этом послушать кое-что. Но, и, опять же, это не тема моего выступления сегодня. Мы поговорим о UVP, как я уже сказал. И, во-первых, да, это действительно UVP — это про семейство устройств, это про большое количество железа с экранами, с оперативной памятью, которая работает на операционной системе Windows. То есть у нас есть единый API, у нас есть одна система, у нас есть поведение интерфейса, у нас есть поведение пользователя, у нас есть поведение вот всего этого огромного массива данных, которые нужно как-то упорядочить. Соответственно, приложения для UVP распространяются в AppX-пакетах, это очень важно, они распространяются через магазин, то есть вы автоматически можете доверять тому, что вы получаете, потому что приложения проходят проверку, приложения пакуются прямо. Фактически вы заранее знаете то, что у вас все будет хорошо, потому что пользователи будут доверять этому, и, соответственно, если вы пользователь, то вы можете доверять тому, что вы скачиваете из магазина Windows. Кроме того, как я уже сказал, у вас есть действительно один стор, и это означает отличную возможность для множества людей поиграть в ваши игры. Кроме того, мы сегодня обсудим адаптивные элементы управления, обсудим адаптивный ввод, который будет отличаться от устройства к устройству, и поговорим о некоторых интересных технологиях и новшествах, которые появились в Windows 10, как в системе, которая предоставляет некий интерфейс. На самом деле, на специфике платформы останавливаться долго не стоит. Вы все знаете, наверняка, это живые плитки, это пуш-уведомления, которые работают на ваших мобильных устройствах, которые работают на ваших ноутбуках. Это центр уведомлений, в котором хранится все это количество приходящих от приложений неких напоминаний. Кроме того, приложения могут выполняться в фоне. Вы можете использовать голосовое управление, можете использовать Bluetooth LE для некой связи между девайсами. Кроме того, все персональные данные, все чувствительные данные, они хранятся в неком таком защищенном хранилище прямо внутри операционной системы, и фактически они находится в безопасности, потому что ваш пользователь, точнее, поэтому ваш пользователь может вам доверять еще больше. И это действительно так. Ну, кроме того, мы сегодня здесь все про игры, поэтому монетизация — это очень важный момент, который позволяет, допустим, инди-разработчикам практически жить. Да, вот так. Вот так выглядит типичное приложение для Windows 10. Вы видите то, что есть какие-то базовые элементы, есть то, что помогает навигироваться по приложению, есть то, что им управляет, и есть, соответственно, контент. Контент, которым вы заполняете разные страницы вашего приложения, и здесь вот начинается самое интересное. Когда мы внедряли, когда мы рассказывали про Windows 8, когда мы рассказывали про Windows 8.1, фактически было очень сложно сделать какие-то комплексные системы интерфейсов, и приходилось все вот эти, похожие вот на эти приложения, делать в разных окнах, разными страницами. Это все было очень сложно и достаточно неадаптивно. Поэтому сейчас мы поговорим об адаптивном дизайне и о том, как нам улучшить интерфейс, используя все свежие вещи, которые появились у Windows 10. Во-первых, у нас есть несколько уровней. По вебу вы все знаете, что такое резиновая верстка. Это тот самый flexible design. Ну, резиновая верстка или резиновый дизайн — это максимально близкое вот в нашей стране человеку понятие, ну, человеку близкому к IT, пожалуй. И, соответственно, это один из уровней. Второй уровень — это так называемый отзывчивый дизайн, когда у вас есть элементы, которые вы не просто растягиваете окно, и оно там все растягивается. У вас есть элементы, которые меняют свое положение достаточно, ну, умным образом. И, кроме этого, вы понимаете, примерно представляете себе поведение. Кроме того, у вас есть нечто под названием tailored design, когда вы под каждое устройство, под каждый размер экрана делаете отдельный интерфейс, и это как бы тоже подход, это тоже метод адаптивности. Но, соответственно, он занимает больше времени. В такой небольшой момент в Windows 10 была внедрена такая система, условные некие единицы, которые называются Effective Pixels. Система заключается в том, что вы отображаете интерфейс вне зависимости от того, точнее, в зависимости от того, на каком расстоянии человек находится от экрана при каждом устройстве. Вот сейчас хорошо видно, то есть, допустим, на большом там 40-дюймовом экране, да, вашего телевизора мы видим, находясь в 3 метрах от этого телевизора, мы видим примерно того же размера элементы, того же размера текста и картинки, которые мы видим, находясь стоя с телефоном, да? То есть оно будет все примерно глазу одинаково. И, соответственно, вот эта величина Effective Pixels, она позволяет нам более четко масштабировать наши приложения. Соответственно, здесь картинка, которая, в принципе, показывает этот эффект. У вас есть, допустим, какая-то иконка с фотографией пользователя, да, которая находится везде в левом верхнем углу, и на телефоне она будет достаточно большой, но при этом она уменьшается в размерах относительно экрана большого телевизора, но она все еще будет читаемым элементом интерфейса. Ну и для графических дизайнеров есть такая вещь, для тех, кто рисует интерфейсы, там, не знаю, в разных программах, мы все-таки ввели и официально подтвердили сетку 4x4 как базовый элемент пользовательского интерфейса. И относительно этой сетки 4x4, если все элементы в нее попадают и, в общем, в ней соотносятся, то у текста, у картинок будут, у любых блоков, в принципе, будут четкие края, будет, в общем, очевидно, что этот интерфейс достаточно резок и хорош. Соответственно, по поводу адаптивности. Здесь в зависимости от того, подо что вы разрабатываете, под HTML и CSS или под XAML, есть некоторое количество элементов, которые, ну, примерно совпадают по функционалу, возможно, где-то отличаются, но, собственно, XAML старается не отставать от лучших практик веба и от тенденций веба, и в чем-то даже опережает. Соответственно, есть некоторые популярные элементы. Вот первый из них — это Split View, который так называемое гамбургер-меню, но которое на самом деле вообще не гамбургер, потому что у него есть несколько состояний. Это может быть, да, действительно, там на мобильном устройстве вот эти 3 полосочки, да, которые потом вываливаются в меню. Но на больших экранах это у вас может быть список там картинок, может быть список картинок с текстом, может быть некое количество информации, которое в этот список добавлено. Ну и, соответственно, так это работает. Еще один элемент управления — это Relative Panel, который позволяет вам указать, вот я хочу, чтобы у меня сверху была панель по всей ширине экрана, такой-то заданной ширины, допустим, какой-то элемент находился под ней, но был всегда привязан к правому краю экрана, а третий находился внизу и занимал там 60%, но находился при этом в центре, внизу этой панели. Такое тоже возможно, и все это очень просто делается. Кроме того, вещь, которая в предыдущей версии Windows, Windows 8.1 называлась AppBar, она была переработана, но она могла находиться... находилась или вверху, или внизу приложения, вы уверен, с ней знакомы, но сейчас она может находиться где угодно, занимать то место и ту площадь, которая вам нужна. И сейчас она называется Command Bar, и она тоже, в общем, прекрасно работает с адаптивным интерфейсом и с разными экранами. Ну, тут вот следующее не совсем про это, но, тем не менее, по контенту, по адаптивности. У нас есть живые плитки, да, которые бывают разных размеров. Они бывают совсем маленькие, бывают большие. Они могут отображаться на устройствах с низким DPI, могут отображаться на больших экранах там, с большой плотностью пикселей. И в зависимости от этого плитка может адаптироваться под тот контент, который вы ей задаете. То есть если вы, ну, допустим, хотите вывести большое количество текста, то плитка сама поймет, какое количество нужно вывести в зависимости от DPI, в зависимости от того, какое это устройство. И, в общем, все это тоже прекрасно работает. Кроме того, у нас есть уведомления, и здесь... Отдельный примечательный момент, связанный с тем, что эти уведомления, ну, это не просто какая-то там строка текста, да, с иконкой приложения вашего. Допустим, я сейчас сижу в почтовом клиенте, а мне там из игры вылезают уведомления. Игра, можно добавить в этот notification кнопку, можно текстовое поле, там, что угодно. То есть таким образом вы... просите от пользователя какое-то действие, но при этом он не выходит из своего контекста. Это тоже, в общем, прекрасно. Кроме того, можно, конечно, делать под все возможные разрешения, под все возможные экраны, но мы, в общем, в документации, в принципе, когда общаемся с разработчиками, рекомендуем выбирать некоторые такие опорные экраны, опорные размеры, опорные разрешения, которые, ну, максимально вот будут... заточены под то, что вы делаете, и чтобы, вот, допустим, есть какой-нибудь большой там, телевизор, да, или там, Surface Hub, 84-дюймовая, огромная такая махина, на которой несколько человек могут одновременно работать. Соответственно, выбираете, допустим, я делаю игру под телефон, делаю игру под планшет, делаю игру там, под свой 13-дюймовый ноут, например, и вместе с этим вы выбираете некоторое количество ширин, скажем, экрана, да, которые будут у вас менять интерфейс, то есть вы делаете там три каких-то размера экрана, и, допустим, когда мы растягиваем вот первое окно почтового клиента на 480 эффективных пикселей, у нас переключается то, что мы нарисовали в качестве интерфейса, и добавляется, допустим, слева там вот, вы видите, появилась панель с иконками. Если мы увеличим там больше, по-моему, 1008 пикселей, то у нас появляется полный список, который раньше был иконками, он появляется текстом и уведомления. Соответственно, мы можем видеть все содержимое, которое у нас есть. И это прекрасно. Кроме того, по поводу адаптивного дизайна. У нас есть несколько стратегий. Они тоже есть у нас в документации, они рекомендованы, и, в принципе, ну, они достаточно логичны. Они вытекают из лучших практик, которые применяются в вебе, они вытекают, в принципе, из пользовательского опыта в разных реальных объектах реального мира, ну, относительно, конечно. И, соответственно, первое из них — это банальный ресайз. То есть мы можем взять там, наше приложение, растянуть его, у него, соответственно, растянется там, текстовое поле, растянется какое-то пространство под картинку, и, в общем, ну, как-то вот так это будет выглядеть, как на иконке, которую вы видите. Кроме того, у нас есть обтекание, у нас есть reflow, и здесь, ну, грубо говоря, при расширении окна мы текст выстраиваем в две колонки, например. Кроме того, третья у нас достаточно стандартная практика, когда мы на маленьком экране, на узком экране в несколько столбцов, точнее, в один столбец располагаем элементы друг за другом, но когда мы его расширяем, они у нас начинают занимать какое-то другое место, то есть мы меняем их позицию, соответственно, reposition. Ну и вот очень хорошо видно на примере из стора, когда он стор в мобильной версии, мы видим то, что там раздел скриншотами у нас находится под информацией, еще ниже там находятся связанные какие-то приложения и так далее. На большом, у нас, допустим, на PC, у нас видно то, что скриншоты находятся прямо в информации, и мы видим все, что у нас было снизу, рядом. То есть оно все перед глазами, потому что у нас большой экран. И, в принципе, это тоже достаточно очевидные вещи, которые улучшают пользовательский опыт и располагают пользователя к тому, чтобы полюбить ваше приложение. Кроме того, есть некие контекстно зависимые и зависящие от устройства, от форм-фактора вещи. Например, вот приложение, в котором, допустим, нужно, чтобы пользователь чекинился. И у нас появляется кнопка «чекин» только когда мы находимся на мобильном устройстве. То есть там на маленьком экране она у нас есть, и она работает. Допустим, если человек заходит там с PC, ему не нужна кнопка «чекин», потому что PC оно стоит у него где-то, да, и все. То есть там могут быть какие-нибудь не очень качественные сервисы геолокации или что-то в этом духе, да, ну, например. Ну и, соответственно, если это происходит с планшета, например, то тут как бы сложнее, но по факту, допустим, для телефона это можно стопроцентно обозначать. Кроме того, у нас с приходом Windows 10 появляется возможность перестроить наше приложение таким образом, чтобы мы могли использовать один экран и один лейаут вместо двух разных экранов, между которыми нам надо постоянно переключаться и менять контексты. Вот отличный пример — это телефонная книга и карточка контакта. То есть если у нас раньше было два разных экрана, которые можно, ну, они находились в разных контекстах, между ними нужно было там выполнять переключение отдельными методами, то сейчас мы можем сделать один там, вот наш элемент управления со списком и карточку контакта просто прилепить в том случае, когда у нас большая ширина экрана. Если нет, то мы, соответственно, используем отображение только вот правого экрана. Ну и, соответственно, замена элементов одни на другие, это происходит в том случае, когда у нас, допустим, есть приложение фотографии для Windows 10, и у него есть слева там список такой с альбомами, он в мобильном приложении отображается так. И это вот будет наш, ну вот тот элемент, который я вам сейчас все расскажу. Split View, да. Это элемент Split View, и, соответственно, когда мы открываем его на полный экран, у нас Split View заменяется на табы, которые находятся сверху. Помимо этого, помимо отображения на разных разрешениях, на разных экранах, у нас есть новые методы управления, которые нужно учесть при проектировании нового пользовательского опыта. Во-первых, когда, допустим, то же самое действие с мышкой. Мы видим курсор мыши, в принципе, он достаточно маленький, и мы можем его достаточно четко управлять. В случае с управлением тачем, с управлением пальцами, происходит ситуация, когда некоторые элементы могут быть слишком маленькими, и, соответственно, нужно их увеличивать. Кроме того, в Windows 10 были переработаны некоторые элементы управления, например, календарь, он стал более простым, проще он не стал, но он стал удобнее. Например, вот появилась разбивка на месяц, и мы можем более наглядно представлять себе, какую дату мы сейчас выбираем. Способов взаимодействия множество. Нужно это действительно признавать. Появилось большое количество устройств. У нас есть Touch, у нас есть жесты, у нас есть Microsoft Ink, вот, которая была совсем недавно представлена. У нас есть мышь, у нас есть стилус и все такое. Для Xbox у нас есть геймпады и пульт от Xbox, который позволяет нам выполнять такую вещь, как это называется, XY фокус. То есть когда мы двигаемся вправо-влево, вверх-вниз по элементам управления. Мы можем использовать обычную или адаптивную клавиатуру на экранах. С тачскрином можем использовать просто клавиатуру. Кроме того, обязательно есть управление голосом. Оно сейчас есть везде, и от этого тоже нам никуда не деться. Ну и такая просто мелочь, как акцентный цвет, которая была введена в Windows 8 и в Windows, соответственно, Phone 8. И очень полюбилась многим пользователям, потому что здесь мы можем фактически взять его любимый цвет и использовать в своем приложении. Это очень удобно, и эта вещь сохраняется в Windows 10, и мы можем использовать ее при проектировании своих приложений. Теперь поговорим о том, как нам использовать весь полученный ранее опыт для того, чтобы сделать приложение для больших экранов, потому что это очень важно, и так как здесь все-таки игровые разработчики, то мы поговорим о том, как это сделать в том числе и на Xbox, например, для телевизоров, к которым он подключен. Поговорим об управлении, поговорим о том, как все это масштабируется, и какие есть ошибки, проблемы, и как их решать. Соответственно, есть некое понятие, называется 10-foot experience, которое заключается в том, что как раз вот к разговору об эффективных пикселях мы находимся от экрана в среднем, ну, обычно, мы сидим на диване перед телевизором, перед Xbox, и примерно, ну, в 3 метрах, да, например, ну, в среднем. Я думаю, если у вас большая комната, то может быть больше, но меньше, ну, усредним. И, соответственно, очень важно сделать так, чтобы все элементы управления выглядели лаконично, и чтобы можно было между ними удобно переключаться, можно было удобно осуществлять навигацию и при этом давать пользователю максимальное пространство для потребления контента, потому что все-таки Xbox — это про контент, это про телевизор, это про игры, это про все что угодно. Можно смотреть фильмы на нем, да, там какие-то с дисков, например. Но anyway, у нас есть интерфейс, который вот, в принципе, это один из примеров того, как это может выглядеть. И вот вы сейчас смотрите как раз-таки на большой экран, очень большой, сидя на большом расстоянии, и никакие элементы у него особо не теряются. Поэтому что мы можем улучшить в пользовательском опыте, когда проектируем игру или приложение под Xbox? Мы точно должны использовать удаленное устройство управления. Там, геймпад или специальный пульт для Xbox. И ну, нужно это принять, нужно понять, как с ним работать, и нужно научиться использовать сильные и обходить слабые стороны этих устройств, потому что у них есть очевидные сильные и слабые стороны. Это, в принципе, понятно. У нас есть XY-фокус, XY-навигация, которая, ну, фактически является стандартом для Xbox. Мы можем двигать фокус на элементах вверх-вниз, вправо-влево. Допустим, мы смотрим фотки, мы передвигаем там крестовиной их вправо-влево, что-то делаем в игре, выбираем в меню и так далее. У нас есть Mouse Mode. Mouse Mode — это режим использования геймпада, при котором он фактически превращается в мышь. Это было впервые внедрено очень давно, еще в первых играх на первых поколениях игровых консолей, где появились всякие разные геймпады вот с крестовинами, с дипэдами и так далее. С аналоговыми стиками, опять же. И в Xbox это тоже очень просто сделать с геймпадом, если вы разработчик. Мы должны обязательно показывать рамку вокруг активного элемента, потому что иначе пользователь просто потеряется на большом экране, когда у него много всего. Нужно обязательно, очевидно, подсвечивать элемент, на котором он сейчас находится. Следующее — это Focus Engagement. Это такая вещь, когда вы уже показали пользователю рамку вокруг, там, не знаю, фотографии или вокруг фильма, и вам нужно призвать его к действию. И мы в этот момент отображаем, там, нажмите кнопку А для того, чтобы начать, да, там, по умолчанию, или там, нажмите левый стик. То есть вот призыв к действию как раз-таки в этот момент, он очень важен и фактически является очень хорошей частью пользовательского опыта. Кроме того, правильное изменение размеров, ну, о котором я рассказал уже раньше, это, в принципе, для UVP очень применимая практика. Нечто под названием TV Safe Area. Это вещь, которая зависит от того, собственно, она появилась, это понятие, потому что нет определенного стандарта там, разрешения экрана у всех телевизоров, да, которыми пользуются люди. Мы вот тут два дня назад запустили Xbox вот на таком вот маленьком экранчике квадратном, и, в принципе, он тоже работал. То есть тут нужно учитывать нюансы. И суть заключается в том, что мы, действительно, как написано, не отображаем пользовательский интерфейс близко к краям экрана, чтобы его не потерять. Но при этом мы можем, допустим, если мы отображаем очень много фотографий, список там в 4 ряда, и он у нас где-то есть, мы можем отобразить UI. У нас есть некая зона, но я сейчас все это покажу. Ну, ладно, я все это покажу. И, соответственно, есть цветовые темы. Классически так сложилось, что у Xbox это темная цветовая тема, но и при этом нужно использовать TV Safe Colors, которых вот среди 63 цветов акцентных, которые, вот, про которые тоже сказал, их всего 21. Соответственно, по фокусу. Вот пример из приложения Movies. У нас есть рамка на каком-то фильме, и мы, в принципе, понимаем сразу, где он находится, и можем продолжить навигацию или этот фильм включить. Кроме того, очень важна простота, но при этом простота, которая заключается в деталях. У нас есть чистый интерфейс, типичное приложение, где мы смотрим на профиль нашего друга в Xbox Live. У нас есть некая игра с акцентными цветами, а вот есть основной цвет, да, который находится на фоне. Есть цвет на один оттенок темнее, который мы тоже фактически очень просто можем получить, который находится на верхней панели. При этом мы очень хорошо пользуемся типографикой, мы очень хорошо проектируем интерфейс, и поэтому получаем удобное для пользователя место, где он может пригласить друга в игру, который может узнать там, у него как дела, написав ему сообщение, или наоборот присоединиться к его игре. При этом у него есть четкая информация, и мы сразу понимаем, что да, вот здесь я узнал то, что хотел. При этом не перегружая абсолютно ничего, и у нас остается ясная навигация. Вот с помощью, например, верхнего меню. По поводу управления с геймпада. У нас есть на Xbox два основных способа управления. Это геймпад и remote пульт. Вот. Соответственно, есть какое-то количество кнопок, которые не пересекаются на этих двух устройствах, и, соответственно, нужно учитывать при проектировании интерфейса то, что мы, например, не можем там, использовать наши кнопки Y, X и AB, да, допустим, в играх, и мы не можем играть с этого пульта, но при этом можем с него, например, нормально смотреть приложение и серфить в интернете, потому что у нас все еще доступна навигация крестовиной, например. Для игровых разработчиков вот такой небольшой ноут, автоматический биндинг клавиш клавиатуры и Xbox происходит следующим образом. У нас стрелки — это наш D-pad, который есть на Xbox-овском геймпаде. Кнопки Space и Enter, они фактически являются аналогами кнопки A или Select. То есть мы нажимаем там кнопку A, да, и, допустим, в своей игре, и происходит то же действие, которое у нас назначено на Enter. И при этом у нас кнопка B — это Escape. Ну, то есть вот как-то так. Это автоматический набор, который всегда работает в UVP сразу. Здесь вот я говорил про XY фокус, и очень важно понимать, что могут появиться недоступные элементы пользовательского интерфейса, потому что мы двигаемся по четырем рамкам в углах, но так как мы можем двигаться только вверх, вниз, вправо или влево, ну плюс-минус, да, несколько пикселей, у нас могут появиться элементы, например, какая-нибудь фотография в центре или там что угодно, например, то, что остается недоступным. Нужно очень обязательно этого избегать и всячески стараться этого не допускать. Маус-мод, о котором я тоже сказал в том списке, наш геймпад превращается в мышь, у нас есть возможность свободного перемещения, у нас есть возможность перемещения по X и Y с помощью D-пэда, при этом одна кнопка, кнопка A у нас выполняет роль левой клавиши мыши, левой кнопки мыши, кнопка меню выполняет роль правой кнопки мыши и, соответственно, то же самое работает с нашим пультом управления. Несколько перечислю хороших практик и ошибок распространенных, которые при проектировании таких интерфейсов возникают. Это относится и к вебу в том числе, когда там, человек, допустим, хочет скроллить страницу там, табом, например, просто, я думаю, у вас такое было, когда вы просто табом перебираете все элементы, чтобы их нажать в где-нибудь в окне. Вот, пример. У нас есть слева кнопка play и под ней текстовый блок, в котором что-то есть. И для того, чтобы добраться до каких-нибудь там картинок или активных элементов снизу, нам нужно сделать два нажатия. Это плохо. Мы должны идти по пути сокращения числа кликов, и поэтому, в принципе, имеет смысл перенести этот текстовый блок наверх, назначить активным все еще кнопку, и тогда мы сможем в один клик добраться до других активных элементов. Одна вещь, которой страдают не только в вебе у нас, не только на Xbox, но еще и очень сильно в вебе некоторые люди, это элементы навигации, расположенные под длинными списками. Я думаю, если вы пользовались одной знаменитой российской социальной сетью, то вы знаете, что добраться до нижнего меню, где написано там, написан credentials и написаны там пункты разработчикам, вакансии и все такое, невозможно. Если вы листаете там ленту своих друзей или свою стену, вы не можете увидеть нижнее меню, потому что у вас есть бесконечный список там из вашей ленты, новостей или там вашей стены, который все время подгружается, и вы не можете посмотреть. В данном случае на Xbox то же самое. Если у вас есть длинный список, пока вы его полностью не пролистаете, вы не можете добраться до нижней панели, чтобы там отредактировать какой-то элемент. Соответственно, нужно, например, расположить эту навигацию сверху. Как пример. Кроме того, вот та самая небезопасная для телевизора место, оно каким-то образом отделяется, вот сейчас это синяя зона, и мы должны понимать, что да, у нас есть границы слева, справа, сверху, снизу, которые мы должны учитывать для того, чтобы элементы не пропадали. По поводу небезопасных цветов для телевизора, фактически безопасными являются все цвета, которые у нас входят в RGB цвет, начиная с 16 до 235. То есть если у вас что-то не входит в эти границы, то лучше об этом позаботиться сразу, если вы делаете игру для Xbox, и всячески стараться это учитывать. В принципе, вот после этого я могу посоветовать только официальные гайдлайны по UVP, в которых отчасти написано то, что я сказал. Там есть более подробные вещи с более подробными примерами для того, чтобы вы могли понять, как вам сделать вашу игру на Xbox лучше и приятнее для пользователей. А на этом все. Если у вас есть вопросы, то я с радостью на них отвечу. Ну, видимо, их нет. Хорошо.